Масса тем временем быстренько растер в квадратной лаковой мисочке сухую палочку туши, капнул воды, обмакнул кисточку и почтительно протянул Фандорину, а сам встал сзади, чтобы не отвлекать хозяина от каллиграфического упражнения. Эраст Петрович медленно поднял кисточку, секунду повременил и тщательно вывел на бумаге иероглиф «Терпение», стараясь думать только об одном, чтобы знак получился идеальным. Вышло черти что. Линии натужные, элементы дисгармонируют, сбоку клякса. Скомканный лист полетел на пол. За ним последовал второй, третий, четвертый. Кисть двигалась все быстрее, все уверенней. В 18-й раз иероглиф получился совершенно безупречным.
«На, сохрани!»
Фандорин передал шедевр Масе. Тот полюбовался, одобрительно почмокал и уложил листок в специальную папочку из рисовой бумаги. А Эраст Петрович уже знал, что надо делать. На душе от простого и правильного решения сделалось спокойно. Правильные решения, они всегда просты. Сказано ведь, благородный муж не приступает к незнакомому делу, пока не наберется мудрости у учителя.
«Собирайся, Масса», —
сказал Фандорин.
«Мы едем в гости к моему старому учителю».
Саверий Феофилактыч Грушин, бывший следственный пристав сыскного управления. Вот кто ценнее любой картотеки. Под его отеческой нестрогой опекой начинал юный Раст Петрович свою сыщическую карьеру. Недолго довелось вместе прослужить, а научился многому. Стар Грушин давно в отставке, но всю воровскую Москву знает, изучил за многолетнюю службу и вдоль и поперек. Бывало, идет с ним 20-летний Фандорин по хитровке или, скажем, по разбойничьей грачевке, и только диву дается. Подходят к приставу то бандитские рожи, то кошмарные оборванцы, то напомаженные щеголи с убегающим взглядом, и каждый снимает шапку, кланяется, приветствует. С одним к Саверию Феофилактовичу пошепчется, другому беззлобно по уху съездит, с третьим поздоровается за руку. И тут же, малость отойдя, объяснит зеленому письмоводителю.
«Это Тишка Сырой, поездошник, у вокзалов промышляет, чемоданы из пролеток на ходу выхватывает. А это Гуля, сменщик первоклассный».
«Сменщик?»
— робко переспросит Эраст Петрович, оглядываясь на приличного с виду господина в котелке с тросточкой.
«Ну да, золотишко с рук продает. Очень ловко настоящее кольцо на подделку меняет. Покажет золото, а всунет золоченую медяшку. Почтенное ремесло, большого навыка требует».
Остановится Грушин подле играющих, тех, кто простаков в три наперстка чистит, и показывает.
«Видите, юноша, Степка хлебный шарик под левый колпачок положил. Так не верьте глазам своим. Шарик у него к ногтю приклеен, и под наперстком никогда не останется».
«Что ж мы не арестуем их, мошенников?»
— горячо восклицал Фандорин. А Грушин только ухмылялся.
«Всем жить надо, голубчик. Я только одного требую, чтоб совесть помнили и догола никого не раздевали».
У воровской Москвы пристав пользовался особым уважением. За справедливость, за то, что всякой птахе жить дают, а особо за бескорыстие. Не брал к Саверий Феофилактыч мзды, не то что другие полицианты, а потому каменных палат не нажил и, выйдя на пенсию, поселился в скромном замоскворецком домишке с огородом. Служа в далекой Японии по дипломатическому ведомству, Раст Петрович время от времени получал весточки от своего прежнего начальника, а по переводе в Москву собирался непременно нанести ему визит, как только немного обустроится. Но выходило, что наведаться придется прямо сейчас. Когда извозчичья пролетка грохотала по Москворецкому мосту, залитому самым первым неуверенным утренним светом, Масса озабоченно спросил.
«Господин, а Грушин-сенсей, он просто сенсей или онси?»
И, пояснив свое сомнение, осуждающе качая головой:
«Для почтительного визита к сенсею еще слишком рано, а для почтительнейшего визита к онси тем более.
Сенсей — это просто учитель. А онси — нечто неизмеримо большее.
учитель, которому испытываешь глубокую и искреннюю благодарность».
«Пожалуй, что онсе».
Ираст Петрович посмотрел на красную в полнебосвода полосу рассвета и легкомысленно признал.
«Рановато, конечно. Ну да у Грушина поди, все равно бессонница».